Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Тяжело, дай дух переведу.
Я чувствовал, вся кровь мне кинулась в лицо,
и тяжко
передачу. Микрофон Ксения Басилашвили. Я приветствую Галину Чурак, заведующую отделом живописи 19-го, начала 20 века. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Я думаю, что наши радиослушатели уже поняли, что сегодня речь пойдет о Мусоргском.
Да.
А вы сейчас слышали Бориса Годунова в исполнении Федора Шаляпина. «Мальчики кровавые в глазах». Почему я поставила эту вещь? Потому что портрет предсмертный Мусоргского, написанный Репиным в 1881 году за 4 дня, за 10 дней до смерти, написан был за 4 дня, и мне кажется, что эта музыка, эти слова никак нельзя отражают состояние самого композитора.
Ну, прежде всего, это, конечно, могучая музыка, могучий голос, могучее исполнение, и тот портрет, о котором мы будем говорить, и тот, кто изображен на портрете, Модест Петрович Мусоргский, и тот, кто писал этот портрет, Илья Репин. Это вот соединение огромных талантов. Соединение огромных талантов, которое дало совершенно исключительный по своему, по такой образной силе, по выразительности, да и просто по значимости в истории русской культуры, в истории русской живописи портрет великого композитора. Здесь нужно еще иметь в виду, что это единственное ведь портретное изображение Мусоргского.
Живописное.
Живописное. Да, собственно говоря, вот я, готовясь к передаче, просматривала, какие есть изображения Мусоргского. И кроме одной литографии Горбунова, я больше ничего не нашла. Есть фотографии Мусоргского, а графических и живописных портрет, ну, живописных просто нет. И этот портрет приходится мне говорить словами Стасова, который в письме к Третьякову говорил, что это жемчужина, созданная Репиным. этот живописный образ Мусоргского. И при всем том, что Стасов так любил преувеличивать, так всегда с восклицательными знаками выражал свои восторги по поводу той или иной работы, и в частности репинских работ, здесь, пожалуй, нет преувеличения, потому что это действительно могучий образ, созданный художником. Для того, чтобы напомнить зрителям, просто ведь трудно описывать портрет. Ну что, вот сидит человек на нейтральном, в данном случае, фоне, на светлом.
Мощный человек.
Мощный человек. Хотя, вот по описаниям современников, Мусоргский был невысок ростом. Был очень изящен, особенно в молодости. Ну, это уже последние дни Мусоргского, когда он болен, когда отяжелела фигура, когда сильно изменилась его внешность. И Репин не скрывает этих признаков болезненного состояния Мусоргского. Но мы о них думаем, глядя на портрет, в последнюю, в самую последнюю очередь. А прежде всего мы воспринимаем вот эту могучую силу духа человека.
Портрет какой-то мощный очень. Я имею в виду, что много света в нем, много красок, много цвета, не больничный.
Хотя портрет писался в больничной палате, в Николаевском военном госпитале, на фоне больничной стены. Но здесь как-то удачно сошлось много моментов. То, что предсмертно, тяжело, смертельно, точнее даже больной Мусоргский, вот эти несколько дней общения с Репиным, когда Репин писал портрет, ему стало лучше. И даже у друзей создалась иллюзия, что, может быть, дело пойдет на поправку. И вот в эти несколько счастливых дней такого хорошего состояния Мусоргского Репин писал его портрет. И, кроме того, нужно помнить, что это было начало марта, Петербург. Ведь это очень часто такие сумеречные, дождливые или снежные дни. А тут вдруг солнечные дни выдались. И вся эта больничная палата была залита светом и солнцем. Вот так в свете, в воздухе и в солнце и написан этот портрет. И даже то, что вот мы сейчас только что перед эфиром говорили о том, что на Мусоргском
не больничный, а такой барский халат.
Не вполне больничный халат. А халат вот с такими розово-малиновыми отворотами, они как бы, во-первых, дают такие живые и светлые рефлексы на лице, а во-вторых, как бы еще скрывают вот такую карнацию болезненную кожи Мусоргского.
Бледность,
рубашка,
да?
И рубашка, одетая на нем, видно из-под отворотов халата, это вышитая народным узором рубаха, который и халат, и эту рубаху принесла вот специально для того, чтобы писался Репин этот портрет, жена композитора Кюи. И вот в этой одежде она как бы, в ней нет никакого нажима специального. Она очень естественно выглядит на этом человеке, очень естественно выглядит в этом портрете. Очень хорошо соединяется вот с тем образом композитора, с образом Мусоргского, который стремился в своем творчестве, в своей музыке соединить музыку, внести в музыку вот этот национальный, народный элемент. То, чем была озабочена вообще, озабочены были русские музыканты, русские композиторы, входившие в так называемую «могучую кучку».
Что писал Крамской об этом портрете? «Неслыханные приемы Рембрандт и Веласкес вместе, написан быстро, огненно, глаза глядят как живые, они задумались. Тело, щеки, лоб, нос, рот живое, совсем живое лицо, да еще все в свету, все в солнце, ни одной тени». Такое создание.
Да, это действительно очень такой вот светлый, пленэрный совершенно портрет. И если говорить о каких-то традициях таких вот живописных, то от этого портрета, после этого портрета возникают эти солнечные, спустя несколько лет, солнечные портреты, созданные Серовым, юным учеником Репина, который в эти как раз годы и брал уроки мальчикам, подросткам, брал уроки у Репина.
Но здесь вот возникает вопрос, потому что все-таки портрет писался Репином в больничной палате. Палата была небольшая совсем, и есть ее описание, что такой скудный антураж – и
да,
белые
она была совершенно
стены.
Пустая, белые стены.
Рукопись Балакирева, по-моему, да, где да, это кто-то из современников пишет.
На столике лежала, лежали музыкальные, лежали ноты, лежали музыкальные рукописи и самого Мусоргского, и его друзей.
И правда, что Репин без мольберта приходил, писал?
Да, он пришел действительно без мольберта, не то, что он шел специально писать этот портрет, но он пришел без мольберта и пристраивался в этой палате на тумбочке со стулом, и, как вот описывают современники, не раз скользил холст и не раз готов был, по крайней мере, упасть на пол. Но это никак не помешало Репину вот создать этот действительно вдохновенный образ на этом холсте. И я хочу сказать, что когда портрет был закончен, Репин ведь сразу уехал, Репин ведь приехал в Петербург, открывалась в самом конце февраля, открывалась очередная передвижная выставка, 9-я выставка передвижников. Она открывалась и должна была открыться 1 марта 1881 года. У всех у нас на слуху, в памяти, что это за день. 1 марта произошло,
конечно,
убийство,
да,
императора Александра II.
Не случайная дата открытия.
Угу. Вот это случайно совпало, эта дата открытия и это трагическое событие. Да. Выставка даже несколько дней была закрыта по случаю траура. Это вообще была сама по себе выставка передвижников, вот именно это, собрала невероятное созвездие и имен, и произведений. Достаточно сказать, что на этой выставке произошел дебют, первое выступление такое публичное совсем молодого Сурикова с его картины «Утро стрелецкой казни». И здесь я не случайно упоминаю...
Это уже совсем совпадение с 1 марта.
Это совсем совпадение.
Да.
Здесь, может, если у нас когда-нибудь произойдет разговор о Сурикове, об этой картине, здесь можно говорить о каких-то таинственных таких совпадениях. Но мы сейчас с вами не будем уходить в сторону от этого портрета, потому что так хочется много рассказать.
Здесь огромное количество вопросов есть. Во-первых, каким образом возникла идея этого портрета? Это был заказ? И либо Репин сам решился приехать в больницу, срочно зная состояние
Мусоргского?
Давайте
мы начнем даже с того, что Репин и Мусоргский давно и хорошо знали друг друга. Они познакомились еще в самом начале 70-х годов. Естественно, при посредстве Стасова. Стасов опекал и совсем юного Репина в это время, который только-только заканчивал Академию художеств, 1871-72 год. Только-только вот писались, написаны были его бурлаки знаменитые. И Стасов уже хорошо знал молодого, но невероятно талантливого музыканта Мусоргского. Был очень близок вот с этой группой композиторов, в которую входил и Мусоргский. И через Стасова происходит знакомство Репина и Мусоргского. И сразу эти люди как-то ощутили близкое родство друг к другу. Вот хотя бы сказать, что Мусоргский говорил, что его такое кредо – это прежде всего правда, как бы она ни была горька. Жизнь, как бы она, ни в чем бы она ни сказалась, как бы она ни была солона. И это также сходится с репинским пониманием и отношением к тому, что он стремился в своем искусстве выразить. Жизнь. Как жаль, что художники обходят ее. Вот жизнь во всей ее полноте для Репина была прежде всего привлекательна в его искусстве. И прежде всего это становилось самым главным и основным содержанием его творчества. Вот когда произошло знакомство Репина и Мусоргского, они сразу почувствовали глубокую симпатию друг к другу. И большое сродство, вот это внутреннее сродство душ. Репин вскоре же уехал из Петербурга, из России, как пенсионер Академии художеств в Париж, во Францию на 3 года. Но будучи там во Франции, в переписке и со Стасовым, и с Мусоргским, он не раз писал, как скучает он по мусорянину. Он так нежно и ласково называл, как и многие другие друзья Мусоргского называл Модеста Петровича. И не раз писал в письмах к Стасову, оттуда из Парижа, как не хватает ему русской музыки, и особенно музыки Мусоргского, как экстракта всей русской музыки. И в каком-то другом письме писал, что как ему хочется слышать музыку Мусоргского, как он хочет облопаться этой музыкой. Вот эти такие вот непосредственные совершенно выражения, совершенно непосредственное отношение к этому, оно очень хорошо сам вот темперамент художника передает нам.
Хотя абсолютно разные люди оказались.
Да, конечно, они очень разные были. И когда Репин, живший вот в это время, в 81-м году в Москве, в газете прочел о том, что Мусоргский болен, а эти признаки болезни Мусоргского, его вот такое состояние нездоровья, оно давно было видно друзьям. И еще где-то в середине 70-х годов Репин писал тоже в письме к Стасову, как жаль, что Мусоргский болен. Как жаль, что он так глупо распорядился своим талантом и своей могучей силой.
Под этим словом «болен» скрывалось...
Конечно, имелось в виду совершенно определенное состояние, Мусоргского. И когда Репин прочел в газете, что Мусоргский болен, он тут же бросился и находится в больнице, Репин тут же бросился в Петербург. И я уже говорила, что в это время открывалась очередная передвижная выставка. Здесь совпал и интерес с передвижной, и совпал интерес увидеться со своим другом. И Репин пришел, естественно, пришел писать его. Первое число.
Это не заказ, это личное желание Репина.
Это не было ничьим заказом. Это был личный порыв самого художника писать этот портрет. И когда за этот портрет Репин, Третьяков, еще не видя этого репинского портрета, а только услышав, ну, как бы не услышав, а прочитав в письме Стасова, что Репиным написан прекрасный портрет. Это письмо Стасов послал Третьякову. Третьяков тут же пересылает в Петербург Репину деньги. 400 рублей за этот портрет. Репин получает от Третьякова эти деньги и передает их Стасову. «Верните эти деньги. Эти деньги не мои. Я писал этот портрет не для денег, не по заказу. Я писал этот портрет для себя, развлекаясь разговором с любимым другом». И вот несколько раз в письмах между Стасовым и Третьяковым, и Репиным возникает вот этот разговор возврата денег. Деньги не мои.
Но деньги мне возвращает, даже... но при этом не против передать в музей.
Он, конечно же, он пишет Третьякову о том, что этот портрет и мыслится им, как в Третьяковской галерее, как совершенно естественное место для подобного человека, для подобного изображения и такого портрета. И для меня вот здесь вот в этом денежном как бы вопросе еще одна такая моральная, очень важная сторона взаимоотношений людей этой эпохи. Репин художник, он зарабатывает деньги тем, что он пишет и продает свои картины. Но за этот портрет он не желает брать денег. И он пишет Стасову, что как я могу торговать этим портретом, как я могу какую-то выгоду извлекать, для меня это немыслимо. И возьмите эти деньги, они не мои, мне даже странно, что они находятся в моих руках.
Хотя давайте вспомним, что в будущем Репин был один из самых дорогих художников Третьякова, обходился ему дороже. И 2000 рублей стоили работы.
Конечно, и гораздо больше, и 15, и 20 тысяч стоили по тем временам. Это очень большие деньги за репинские картины. И не раз было так, что Репин торговался с Третьяковым, выгадывая эти тысячи.
Галина Сергеевна, мы продолжим после новостей, а я перед коротким выпуском задам вопрос нашим радиослушателям. Следующий вопрос. Напоминаю, смс плюс 7-985-970-4545. Где находится картина Репина «Собрание русских, польских и чешских музыкантов»? Где находится? Находится, я уточню, в Москве. А вот где в Москве? Скажите, и получите вы билеты и каталоги Третьяковской галереи.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM. Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Мы сегодня с Галиной Чурак говорим о портрете Модеста Мусоргского «Кисти Ильи Репина». Я повторю вопрос, где находится картина Репина «Собрание русских, польских и чешских музыкантов»? В Москве, не надо отвечать. В Москве, но где? +7 985 970 4545. У нас есть билеты в Третьяковскую галерею и каталоги тех самых последних выставок, которые проходят сейчас в Москве, в Третьяковке, в том числе Федора Матвеева «Путешествие по Италии» и Вячеслава Калинина «Живопись графика». Эти выставки можно и сейчас посмотреть.
В инженерном корпусе.
Да, в инженерном корпусе. Ну, а мы возвращаемся к портрету.
Ну, мы с вами прервались на том, что вот такая денежная составляющая очень выразительная была. Я даже хочу прочесть вот эти слова Репина, обращенные к Стасову. «Взять деньги, эти 400 рублей, в свою пользу равнялось бы для меня презрению самого себя. Они не мои», говорил Репин. И он возвращает эти деньги. Разговор об этих деньгах еще был в тот момент, когда Мусоргский был еще жив. И Репин предполагал, что вот для нужд композитора пойдут эти деньги. Если же нет, то на памятник дорогому для всех.
На памятник. Вот это же встречалось, что он отдал деньги на памятник.
И потом через несколько лет на могиле Мусоргского был открыт памятник в Александро Невской лавре в Петербурге. И они составляли, вот эти репинские деньги составляли часть того, что необходимо было для этого. Ну, действительно, Мусоргский был, находился в Николаевском военном госпитале, который принимал больных, бывших и военных, или бывших военных.
Вот что я встретила,
бывшего,
да,
военного, или еще даже точнее, как денщика военного.
Вот интересно.
Офицера.
Все-таки как
поместили
бывшего военного.
Ну, это вы знаете,
или как
это не столь важно. Вот здесь,
нет, но это о многом говорит об отношении к Мусоргскому, потому что если его помещают как Мусоргского, как бывшего военного, это
его
одно.
Его помещают действительно как малоимущего человека.
Вот так.
Как малоимущего человека. И вот в той небольшом сборнике, который я держу перед собой, в сборнике воспоминаний современников о Мусоргском, есть воспоминания врача Бертенсона, молодого врача вот этого госпиталя, который и способствовал тому, чтобы положить Мусоргского в этот госпиталь. Но друзья позаботились о том, чтобы Мусоргский лежал все-таки в сносных условиях. Ему была выделена отдельная комната. Она была очень скучная. Скудна, конечно, обстановка этой палаты, но это была отдельная комната, в которой не было ничего лишнего, и в которой все время была сиделка.
Отделение какое?
Я не знаю, я не могу ответить.
Там было отделение для душевнобольных?
Ну, я не могу ответить вам на
но
этот
вопрос.
Но
госпиталь сам, я прочитала описание этого Николаевского госпиталя, считался на то время образцовым не только для России, но и для Европы.
Возможно. Вот я хочу вам даже прочесть такие воспоминания, кусочек невероятно пронзительных даже слов, которые написал один из современников художника, один из современников композитора. «Если смерть приписывали чрезмерному увлечению его смерть приписывали чрезмерному увлечению алкоголем, что за вздор, что за кощунство? Даже если физиологически это верно, умер он под бременем превышающих человеческие возможности свершений, на которых обрекла его гениальность, и от нищеты». Мне кажется, что вот в этом как бы заключено самое главное.
То есть, да, порог Мусоргский был, но чем,
да,
он был вызван?
Но было, поверх всего, было творчество. И мы не раз с вами по поводу разных других и художников, и людей как-то касались того, что вот этот порог затрагивал многих людей. Но ведь не это самое главное. И нам не стоит сейчас, как врачам или как людям просто любопытствующим, вот в этом до всех, во всех подробностях разностях разбираться. Мы говорим о двух гениальных людях, о художнике и о композиторе, которые соединились вот в этом замечательном создании в Репинском портрете.
Не знаете, что еще интересует вот сами сеансы, эти 4 дня, когда Репин и Мусоргский встречались в больничной палате? Потому что я прочитала описание одного из современников о том, в общем, как себя чувствовал Мусоргский, и он же был практически парализован в это время. И руки, и ноги, и осложненное дыхание.
Все так.
И в то же время 4 дня сеансов.
Все это верно. Но я вам говорила как раз, что это было удачное стечение судьбы, так скажем.
Нет, этого не видно, этого не чувствуется в портрете.
Потому что ведь художнику важно создать такой своеобразный памятник композитору. Память о нем, память о друге, память о большом человеке, о большом таланте. И зачем же ему вот эту страшную сторону последних дней его показывать? Не это ведь для него важное, а для него важна сама музыка, которой он поклонялся. Я уже говорила, что когда он из Парижа писал о своей тоске по русской музыке, то он писал, что как ему хочется именно музыку Мусоргского услышать, как экстракт русской музыки. И когда он оказывался, потом оказался уже Репин, и в Петербурге, в Москве, потом в Петербурге, эти встречи с Мусоргским, они стали более регулярны и более частыми. И Репин был и посетителем тех домашних музыкальных вечеров, которые часто проходили у Стасова в доме, на которых музицировал Мусоргский. И вот есть свидетельство современников, как он аккомпанировал исполнителям своей музыки, вокальным произведением, и как аккомпанируя, он одновременно творил. И только гениальные исполнители, гениальные певцы могли следовать вслед за этим одновременно творчеством Мусоргского. Это удивительно, когда читаешь вот такие вот вещи. Была такая певица Леонова, которая считалась замечательным исполнителем его и романсов, и его вообще музыкальных, его циклов песенных. И певица Молос, которая прекрасно чувствовала и понимала эту музыку. И у Репина есть портрет этой певицы Молос, он находится в Русском музее в Петербурге. Здесь его нету.
Нет, я просто решила портрет поближе Мусоргского посмотреть.
Да. И вообще Мусоргский – это действительно гениальное создание Репиным, создание Репина, но нужно вообще представить, что такой портрет мог возникнуть только как результат какого-то не просто длительного знакомства, а как понимание этого человека, как проникновение в самую сущность человека. И действительно, и как результат и длительного знакомства, знания этого человека. Просто так, вдруг, ни на чем он возникнуть просто не может. И как просто официальная, заказная работа, он тоже не мог возникнуть.
Конечно, еще выдающиеся эти глаза и нос красный.
И вы знаете,
красный
для меня эти глаза, они как бы, и вообще весь облик Мусоргского в этом портрете, это невероятная, вот сильная, большая фигура. И хотя мы знаем всю трагическую сторону его жизни, трагический этот уход из жизни, но для меня вот в этом портрете ощущение какой-то доверчивости этого человека. И глаза эти смотрят так, как будто словно они вот не просто смотрят, они музыку умеют слушать. И эта музыка звучит сейчас внутри Мусоргского.
Но Репин не стал скрывать этого порока Мусоргского.
Ну, он не скрывает его.
Вот это вот покраснение.
Покраснение лица, покраснение, красноватый нос. Кстати сказать, есть вот в воспоминаниях, что у нас когда-то Мусоргский, еще почти мальчиком, юношей, когда он только-только закончил военное училище, отморозил на морозе. И поэтому у него всегда был красноватый нос. Поэтому здесь неизвестно, где тут лежит эта самая истина. Отчего он красноват, этот нос? Но мы с вами так много говорим вот об этой стране. Мне бы не хотелось больше этого касаться. А мне интереснее гораздо сказать о том, как сам Мусоргский воспринимал творчество Репина, как он восхищался его бурлаками, которые появились вот в момент, когда происходило знакомство Мусоргского и Репина. Это 71-73 год. Я еще раз напоминаю, что в 73 году Репин совсем молодым уехал в Париж, и несколько лет его не было в Петербурге, Москве, в России. Они переписывались с Мусоргским. Не сохранилось этих писем, сохранилось единственное, ну, по крайней мере, опубликованное сейчас письмо Мусоргского к Репину, где Мусоргский называет Репина коренником. Вот «коренник, тяни, тяни, ты вот сильный, ты могучий», имея в виду эту могучую сторону таланта репинского. А коренником, престижными он называет себя и подразумевает Стасова. Ну и когда вот на выставке появился репинский портрет, знаменитый репинский портрет, такой портрет-тип «Протодиакон», то Мусоргский откликнулся сразу на эту работу Репина. Он писал о ней, что «мы ведь это целая огнедышащая гора, а взгляд Варлаамовича так и следит за зрителем, что за страшный размах кисти какая благодатная ширь». Вот он ощутил вот это опять сродство того образа, который создает Репин, с тем образом Варлаама, который создан им в «Борисе Годунове».
Скажите, пожалуйста, а слухи о том, что портрет пишется Репиным, вот они расходились по Петербургу, по Москве, если Третьяков узнал?
Третьяков написал об этом Стасов. Но слухи, вполне возможно, что расходились, но что может разойтись за 4 дня? За 4 дня сеанса. Но как
портрет
только
сразу
портрет
появляется?
Был, да, портрет был закончен Репиным, и Репин вскоре же из Петербурга уехал. А через 10 дней Мусоргского не стало. 16 марта, в день рождения своего, кстати сказать, ушел Мусоргский из жизни. И Стасов тут же помещает этот портрет на уже открывшуюся выставку передвижников.
Вот как раз на то самое,
помещает, да, где
которая была из-за траура,
которая
из-за 1 марта была закрыта.
Да. Он помещает его на эту выставку и тоже на мольберте. Он был даже без рамы, потому что раму не успели сделать. И Стасов его декорирует черной тканью. Просто вот в траурную черную ткань обрамляет. Он стоит на мольберте. Стасов пишет статью об этом портрете. И в результате стасовской статьи, это по письму Репина мы узнаем, что статья так неудержимо с таким количеством восторгов написана, который даже смущает Репина. И Репин в письме Стасову пишет, что мне сказали, что после этой вашей статьи на выставке было 2500 народу. Это невероятно. И все искали какой-то совершенно необыкновенный, грандиозный портрет Мусоргского. И проходили мимо этого маленького холста. Сбивали его просто на пол. Он несколько раз падал на пол. Ну, это вот свидетельства просто живые.
А где проходила эта выставка?
Эта выставка проходила в доме Юсуповых.
В самом центре Петербурга?
Да.
Вообще представить эту удивительную атмосферу по трагизму. 1 марта, потом через 10 дней.
Соединение. Да. Соединение многого чего.
И конечно, знаковое время.
Мусоргский пишет, посвящает свою статью этому портрету и Мусоргскому, который только-только что ушел.
Не Мусоргский пишет, а Стасов.
Стасов. Извините, я, так как все имена одни и те же, я невнимательно к своим словам отношусь. Стасов пишет статью о портрете Мусоргского, о Репине, а Репин ему отвечает, что вы меня смущаете этой статьей. Вы пишете так безудержно, восхваляя этот портрет, но не замечаете на выставке истинного шедевра. Вы проходите почему-то своим вниманием мимо стрельцов
Сурикова. А тоже там
были на этой выставке. И он несколько раз в разных письмах возвращается к этому. Но Стасов человек увлеченный, мы это знаем, и его темперамент совершенно безмерен. И когда он увлечен чем-то, то это увлечение тоже переходит всякие часто границы. И он в этой статье, посвященной портрету Мусоргского, он пишет о том, как пришел на выставку Крамской и как смотрел этот портрет и что говорил, не писал, а что говорил Крамской об этом портрете, как грандиозен этот портрет, и что нынче делает Репин, как бы превосходя самого себя в живописи в этом портрете.
А правда, что все отмечают... Ой, извините, пожалуйста.
Да, на что Крамской даже написал статью опровержения, такое открытое письмо в газете, что он ничего этого не произносил, и что Стасов здесь слишком увлекается. То есть вокруг этого портрета завязывается целый такой вот клубок не очень простых взаимоотношений человеческих.
Но правда, что все отмечали, что очень правдоподобен этот портрет, что безумно
все,
похож.
Конечно, все отмечали, что Мусоргский необычайно похож, и сходство совершенно идеальное. Да вообще о любом репинском портрете можно говорить о том, что он умел схватить это сходство с любым человеком. Но вот этот портрет, можно сказать, выделяется, и хочется в нем отметить то, что он соединяет в себе то, что я уже говорила, вот такое знание и любовь Репина-Мусоргского, которое просто пронесено через всю жизнь, которая и предшествовала этому портрету. И потом ведь память о Мусоргском никогда не уходила из жизни Репина. Ведь его последняя картина, которую он пишет, это уже совсем на склоне жизни, на склоне лет, когда он... последние годы и последние месяцы жизни в пенатах, в Коколо, он пишет картину «Гопак», которую посвящает дорогому Мусоргскому. И вот эта тема запорожцев, которая тоже через все творчество Репина проходит, здесь тоже многое соединяется с образом и с образом Мусоргского, и с обликом его, и с его музыкой, и с любовью Репина вот к этой теме Украины, где Репин сам родился и которую любил до конца жизни.
А картина «Гопак», она находится
она сейчас
в музее?
Она сейчас находится в частном собрании.
В частном собрании
находится.
А все-таки когда портрет Модеста Мусоргского появился в самой Третьяковской галерее?
Его Третьяков купил сразу же. Ну, и после окончания вот этой передвижной выставки он тут же приехал в Москву и поступил в коллекцию Павла Михайловича Третьякова. То есть это был где-то март, конец марта, может быть, 1881 года.
К нам пришли правильные ответы на наш вопрос.
Очень рада.
Да, я сейчас перечислю наших победителей. Это Анатолий 506, Людмила 903 121, Татьяна 906 062. Это все первые цифры телефонов. Алла 916 881 и Сергей 926 981. Итак, мы спрашивали, где находится в Москве картина Репина «Собрание русских, польских и чешских музыкантов». И правильный ответ — в фойе Большого зала консерватории. Все правильно, очень многие так ответили. Тут, правда, и малый зал называли. Называли Славянский базар.
Да, Славянский базар не случайно называли, потому что картина ведь это была заказана владельцем вот этого, этой гостиницы и ресторана Славянский базар Пороховщиковым, совсем молодому Репину, который только-только заканчивал Академию художеств. И картину этот Репин писал в 1871-72 году специально для концертного зала Славянского базара. Но уже спустя десятилетия эта картина попала вот в другой концертный зал, в более достойное, как я считаю, место, в большой зал консерватории. Здесь можно сказать вот, в связи с этой картиной, что перечень тех музыкантов, которые, ну, которых нужно изобразить на этом полотне, составлял Николай Григорьевич Рубинштейн. И среди этих музыкантов, кстати сказать, нет Мусоргского. Хотя Мусоргский к этому времени уже был известен как композитор. Но там есть много замечательных других людей. Там есть и Глинка, и Римский-Корсаков, и там есть Направник, если говорить о славянских композиторах. Там есть и Сметана, там есть и Шопен, там есть и ныне жившие композиторы, современники Репина, но там есть и композиторы, давно ушедшие из жизни. Это вот некое такое вот собрание, можно сказать, в данном случае виртуальное, как мы говорим.
Ну, кстати говоря, о портретном творчестве Репина, Мусоргский, мы поняли, это был душевный такой зов художника написать своего друга, выдающегося композитора.
Несомненно.
Но ведь поступали и заказы от того же Третьякова, и целая серия портретов выдающихся людей.
Да, это все так.
Составлено...
Репином. Все это так. По заказу Третьякова писались очень многие портреты, и они составляют вот такую замечательную галерею портретов лучших людей России. Не только Репин писал по заказу Третьякова. До этого писал Крамской или одновременно с ним, писал Перов, лучшие художники этого времени. И Репин один из тех, кто и составил вот эту замечательную галерею портретов замечательных людей русской земли.
Ну, пожалуй, единственный такой вот неформальный портрет — это портрет Мусоргского. У меня вопрос в связи с этим. А скажите, вообще традиция изображения людей на портретах в халатах, в домашнем таком одеянии в живописи, она существовала?
Она существовала.
Да?
Вот такой вот халатный, например, портрет. Мы можем вспомнить портрет драматурга Островского у Перова. Вы помните,
точно,
как он сидит, большой, гораздо большего размера этот портрет. Вот тот портрет был заказан Павлом Михайловичем Третьяковым специально Перову для его галереи, так же, как и портрет Достоевского. А потом это тоже один из шедевров портретной живописи.
В халате я еще вспоминаю, по-моему, Тропинина.
Пушкина. Тропинин вводит, между прочим, вот эти вот так называемые халатные портреты, халатные образы. Но в халате у того же Перова Погодин изображен. Это такой момент раскрепощения, естественности, непозирования как бы для портрета. Вот такой частный человек перед нами в портрете. И одновременно такой вот образ, который является достоянием действительно русской земли, русской культуры.
Мы сегодня говорим о Мусоргском, но говоря о Мусоргском, нельзя не вспомнить о Шаляпине, которого мы в начале нашего эфира поставили запись Бориса Годунова, и обязательно еще в конце эфира вернемся, тоже кусочек дадим прослушать гениального исполнения шаляпинского оперы Мусоргского. И из портретов.
Вы мне напомнили об этом портрете.
Был портрет Репина.
Да, он действительно был, но самим художником он был практически уничтожен.
Почему? Правда ли, что он поверх фигуры Репина написал потом обнаженную какую-то женщину?
Написал
похожую на Шаляпина.
Не вполне.
Чуковский так пишет.
Не вполне.
Чуковский Корней написал, что что-то было знакомо в этих чертах.
Портрет с большим увлечением Репиным был начат на очень большом холсте, и великолепно была взята фигура Шаляпина. Он позировал Репину в ком, около, в пенатах, на широком диване с любимой собакой своей, и такая вольная, с хорошей позе, такая абсолютно раскрепощенная фигура композитора, но не сложились сеансы. Началась война 14-го года, и как бы сеансы прервались. И из-за этих событий, и из-за каких-то гастролей, которые начались у Шаляпина, и портрет не был завершен. И спустя какое-то время, вот это даже трудно объяснить, почему художник, так любивший, так высоко ценивший Шаляпина, в какую-то минуту, не понимаю даже в какую минуту, он взял и записал этот портрет, вот написал поверх этой фигуры, великолепной фигуры музыканта, певца, написал фигуру, обнаженную фигуру натурщицы.
И только собачку, бульку бульдожик, да, такой шаляпинский, только ее оставил.
Да.
А сколько сеансов вообще требовалось Репину для того, чтобы написать портрет?
Вы знаете,
4 Мусоргские, а Толстой, Лев?
Очень по-разному. Он тоже был сделан в три дня.
Лев Толстой, в Ясной Поляне.
Да, в Ясной Поляне.
Стрепетова?
Стрепетова по-разному. Есть великолепный портрет, который один тоже из репинских шедевров, который называл этюдом. Он всегда у нас в экспозиции находится, где только голова Стрепетовой. Это просто в течение одного сеанса.
То есть писал быстро, быстрее, чем Серов?
Он писал быстро. Ну, Серов – это особая статья. У Серова была иная метода подхода к портрету, к изображению. Ему нужно было много сеансов. Это не говорит о большем или меньшем таланте.
Ну, метод просто.
Просто метод другой. Иной способ, иное общение и с человеком, и с самим холстом.
Спасибо. С Галиной Чурак мы сегодня беседовали о Мусоргском, о Репине. И теперь слово Федору Шаляпину.
Да, это...
Получится, растет, близится,
страшить и станет. Чух, чух! Не я твой великодель. Чух, чух, дитя! Не я, не я! Нет, не я! Воля народа!
Собрание Третьяковки.